понедельника по пятницу в 8.35 и в 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, друзья. Вот фраза «крымчане имеют право знать» сегодня на самом деле имеет особенно актуальное звучание. Мы часто говорим о том, что наша программа – это такой себе информационный прожиточный минимум для полуострова. Но сегодня это не просто красивая риторическая фраза. Сегодня, на самом деле, это руководство к действию. Не только к нашему, но и к вашему. Друзья, я уж не знаю, скорее всего, вы не знаете, но между тем, сегодняшний день для крымчан, для Крыма начался с обысков. С обысков, которые происходили в некоторых селах Симферопольского района, причем довольно-таки масштабных обысках. И вот о том, что происходило, давайте послушаем в нашем сюжете.
Репортаж.
Российские силовики 12 октября сообщили об обысках в домах 5 крымско-татарских семей в селах Каменка и Строгановка Симферопольского района. Со слов соседей, возле домов мусульман сосредоточены автозаки и десятки сотрудников ОМОН с автоматами.
Кто не боится? Не вас!
А вы нас боитесь, видишь, с автоматами, с дубинками.
Что здесь без гадов?
Позор. Еще и в масках.
Маски одели, чтобы не видно было, да, чтобы в городе вас не узнал никто.
Российские силовики увезли крымских татар в управление. По словам адвоката Эмиля Курбидинова, некоторые из мусульман, кому пришли с обыском, совершили паломничество в Мекку. Крымским татарам следователи, адвокатов и родственников не допускали. Журналист Шевкет Наматулаев на своей странице в Фейсбуке написал, что сотрудники ФСБ приехали уже со своими понятыми. Кроме того, по словам журналиста, в Строгановке мать одного из обыскиваемых потеряла сознание после того, как ОМОНовцы толкнули ее у входа в дом. Прибывшую бригаду скорой помощи долгое время не допускали к женщине.
Ни документов не предоставили.
Что это по закону без документов?
Вот он до сих пор снимает. Это по закону? Где основания, что именно они террористы? Вы не имеете права просто так приезжать без всяких оснований. Где какие здесь законы? Вот правильно, тебе уже установку делают. Ни с кем не разговаривай.
Российские силовики оправдывают свои действия якобы мероприятиями по борьбе с терроризмом. По сообщениям СМИ, ФСБ совместно с МВД проводит спецоперацию по ликвидации крымской ячейки Хизбут-Тахрир. Позднее адвокат Эмиль Курбидинов сообщил, что пятерым задержанным предъявили подозрения в организации деятельности террористической организации. Адвокат рассказал, что из управления крымских татар вывезут на суд, чтобы избрать меру пресечения. До суда они будут находиться в изоляторе временного содержания. В Министерстве иностранных дел Украины действия силовиков и преследование крымских татар в Крыму назвали целенаправленной политикой оккупанта и призвали Россию в срочном порядке прекратить нарушать права человека в аннексированном Крыму. Валерия Максимова для Крым Реалии.
Репортаж.
Друзья, ну мы вот именно эту тему будем обсуждать. Мы считаем, что в условиях того информационного вакуума, в который сегодня во многом в отношении целого ряда тем погружен полуостров, как раз-таки миссией независимых средств массовой информации или оппозиционных, называйте как хотите, является вот как раз-таки создание, повторюсь, того самого информационного прожиточного минимума, в рамках которого нужно рассказывать жителям полуострова о той фактической реальности, в которой они живут. Так уж получилось, что, знаете, многие темы, мы современный полуостров, он словно погружен в такой информационный анабиоз. Вот если тебе вкололи большую долю обезболивающего в ногу, то тебе ее можно отрезать. Ты даже не почувствуешь на первом этапе ничего, кроме легкого, на самом деле, дискомфорта. Но потом эффект будет очень-очень большим. Так вот, на самом деле, почему я говорю об информационном вакууме? Потому что, вот в частности, крымские средства массовой информации, они ограничились очень кратким сообщением, которое звучит примерно так. ФСБ и МВД проводят операции по ликвидации крымской ячейки «Хизбут-Тахрир». Более того, говорят о том, что были проведены обыски у 5 руководителей активных членов Хизбут-Тахрир, и что руководители запрещенной в РФ организации Хизбут-Тахрир были задержаны вот как раз-таки в ходе этих обысков. Все. Больше никакой информации подробной на сайтах крымских новостей недоступно. На российских сайтах крымских новостей. Но вот как раз-таки мы считаем, что эту информационную ячейку необходимо закрыть. И поэтому именно о ней мы будем сегодня говорить. Тем более, что нам неоднократно приходилось подчеркивать, что очень часто упреки в обвинении, обвинения в сотрудничестве с действительно такой исламской политической партией Хизбут-Тахрир являются очень удобным поводом для российских силовиков для того, чтобы на самом деле зачищать несогласных. И более того, неоднократно мы становились свидетелями того, как вот как раз-таки вот, нащупать эту грань между, условно говоря, инакомыслием и несогласием с той политической реальностью, которая сегодня сложилась, например, на полуострове, и гранью, там, например, с переходом, скажем, вот, я не знаю, членства там в Хизбут-Тахрир, вот эта грань очень тонкая, и я думаю, что нередко это дает люфт российским силовикам для того, чтобы, повторюсь, бороться с инакомыслием при помощи вот, обвинений к причастности к тем или иным движениям. Знаете, так уж получилось, что сегодня крымчане оказались абсолютно в новой для себя реальности. В реальности повседневного быта, повседневных правоприменительных практик, которые сложились в рамках Российской Федерации и накопленного ею опыта. И действительно, так уж получилось, что вот Хизбут-Тахрир, это исламское движение, оно не было запрещено в Украине, и поэтому ее ячейки в том числе действовали отделение на полуострове, а в России и в некоторых других странах Центральной Азии оно находится под запретом. Но мне куда больше вот интересен, скорее даже вопрос, в большей степени вот той правоприменительной практики, которая используется современной Российской Федерацией вот, на территориях с компактным проживанием людей, исповедующих ислам. И, возможно, вот как раз-таки мы сможем понять, куда движется полуостров, чего ждать крымчанам, которые, повторюсь, 2,5 года назад оказались в совершенно новой реальности, к которой их никто не готовил. Вот во всем этом мы будем говорить с Виталием Пономаревым, руководителем Центральноазиатской программы правозащитного центра «Мемориал». Виталий Анатольевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Спасибо, что согласились рассказать нашим слушателям вот о происходящем. Вы знаете, так уж вот мы говорили неоднократно, что, условно говоря, 23 постсоветских года, такого вот, таких вот историй, когда там приезжает там милицейский спецназ, там полицейский спецназ, оцепляет какие-то поселки компактного проживания там мусульман, затем проходят обыски, затем людей увозят, соответственно, на допросы в силовое представительство. Для крымчан это вообще новая реальность, к которой они не готовы. А вообще, насколько такая вот практика правоприменения, она вообще является повседневной, что ли, для современной Российской Федерации?
Здесь большие изменения произошли. Вот в 90-е годы тоже было трудно представить, у нас в России тоже, что кого-то могут посадить просто там за чтение книги или обсуждение ее с друзьями или за лайк в интернете. Но сейчас ситуация совершенно иная, и так называемое антиэкстремистское законодательство создает возможность для очень широких репрессивных действий, даже более широких, чем они сейчас применяются на практике. Поэтому я думаю, что угроза такого рода действий в отношении граждан, она существует в отношении достаточно широких групп граждан, гораздо, может быть, более широких, чем эти люди сами думают о наличии такой угрозы.
Скажите, а вообще, вот какова, условно говоря, традиция взаимоотношения российской власти с российским же исламом? Вот мы неоднократно слышали о том, что существует там политическое православие. Во всяком случае, те приверженцы, например, конфессии, которые считают своей задачей не только, там, не знаю, пестование церкви как невесты Христовой, но в том числе как политического и социального института. Во-первых, есть ли в России политический ислам, на ваш взгляд? А во-вторых, вообще, есть ли какое-то напряжение в взаимоотношении центральной вертикали и, скажем, тех регионов с компактным проживанием населения, исповедующего ислам?
Ну, конечно, напряженность есть. Если первоначально это касалось нам районов Северного Кавказа, сейчас это распространилось на гораздо более широкую территорию. Здесь просто в разные годы была разная ситуация, она эволюционировала, и совершенно нет времени вот описывать сейчас, вот, потому что это заняло бы долгое время. Но вот год назад на... во время варшавских мероприятий в рамках совещания ОБСЕ по человеческому измерению присутствовали представители муфтиатов официальных, которые открыто признали, что вот их обращение к властям о необходимости пересмотра практики запрета книг исламских и некоторых других действий, они не встречают какого-то позитивного отклика, и поэтому они сказали, ну вот для этого есть правозащитники, такие как вы, другие, чтобы вы боролись за права мусульман, а наша задача несколько другая. И еще хочу отметить, что в России нет единого духовного управления, существуют различные структуры, которые конкурируют между собой, которые пытаются, так сказать, как-то спорить со своими оппонентами, в том числе используя власть для усиления своих позиций, ослабления конкуренции. Поэтому, в общем, ситуация достаточно сложная. И последнее, что хотел сказать, вот, честно говоря, еще там даже лет 10 назад не было такого потока уголовных дел в отношении мусульман, связанных с обвинениями в экстремизме. Такие дела начались серийно и массово распространяться после того, как были созданы специализированные подразделения, так называемые центры по противодействию экстремизму в системе МВД и аналогичная структура ФСБ, в прокуратуре там есть, так сказать, соответствующие сотрудники. То есть появились структуры, для которых показатели числа там возбужденных дел, привлеченных к ответственности, оштрафованных, запрещенных книг являются достижением в их деятельности. Вот как только эти структуры были созданы вот во всех субъектах федерации, резко возросло число соответствующих уголовных дел, то есть экстремисты, террористы и так далее, объявились даже там, где их никогда никто не видел и не слышал.
А скажите, вот на ваш взгляд, причина такого вот настороженного отношения официальной российской вертикали к исламу, оно связано, условно говоря, с радикализацией настроений внутри каких-то мусульманских групп, или оно связано с ростом подозрительности у российской вертикали, или это может быть связано, не знаю, с каким-то карьерным зудом у каких-то силовиков, которым в силу обязанностей необходимо раз за разом раскрывать и отчитываться о, там, не знаю, вскрытии каких-то подпольных террористических ячеек?
Но я думаю, что все эти факторы, они играют свою роль. Но, конечно, вот такая непродуманная политика государства, которая превращает врагов в достаточно широкие группы мусульман, она, наоборот, усиливает вот те негативные тенденции, которые имеют в виду рост напряженности. Это, как бы, опять-таки, используется для обоснования необходимости еще более широкого круга репрессивных действий.
Вы знаете, друзья, я, во-первых, напомню, что мы говорим в эфире нашей программы с Виталием Пономаревым, руководителем Центральноазиатской программы правозащитного центра «Мемориал». Ну и кроме того, мы вот перед эфиром искали комментарии самых разных спикеров, в том числе из Российской Федерации. Есть такой российский публицист Максим Шевченко, взгляды которого по очень большому спектру вопросов вряд ли, например, разделяют сотрудники нашей редакции, но тем не менее, его комментарий показался нам любопытным и заслуживающим внимания. Он заявил, что во многих случаях российские силовики сегодня делают карьеру на делах против мусульман, разоблачая безобидные исламские организации, имитируя борьбу с терроризмом. Давайте послушаем.
Мнение.
Мы, вот, допустим, не мусульмане, можем сказать, нам не нравится политический строй Российской Федерации. Мы хотели бы его изменений. Мусульманин, если скажет такое, автоматом получай пятерку, иди на зону. Я считаю, что просто на мусульманах определенная часть сотрудников силовых структур зарабатывает себе погоны, звездочки, звания. Вот Хизбут-Тахрир возьмем. Экстремистская организация, призванная в России. В уставе Хизбут-Тахрир нет никаких терактов. Вот он вызывает по уставу Хизбут-Тахрир, член Хизбут-Тахрир, на вопрос, являетесь ли вы членом Хизбут-Тахрир, обязан сказать «да, являются». Да это находка для следователя.
Мнение.
Ну, это был комментарий, собственно, российского публициста Максима Шевченко. Но другое дело, друзья, я напомню, что вот мы пытаемся связаться с адвокатом задержанных, просто потому что, я повторюсь, это очень удобно обвинять всякий раз, говорить всякий раз о том, что задержания в Крыму, задержания среди крымских татар проходят только исключительно среди приверженцев Хизбут-Тахрир, там, движения, партии, которая в России является запрещенной. Но при этом многие правозащитники, в том числе в нашем эфире, ранее говорили о том, что это может быть таким предлогом для борьбы с инакомыслием. Мы продолжаем говорить с Виталием Пономаревым, руководителем Центральноазиатской программы правозащитного центра «Мемориал». Виталий Анатольевич, я вот понимаю, что сфера ваших интересов, она в первую очередь сконцентрирована в рамках Центральной Азии, но тем не менее, возможно, вы с коллегами эту тему обсуждали, возможно, у вас есть какой-то комплекс мнений, которым вы с нами решите поделиться. Вот ситуация с точки... Вот очень часто правозащитники говорят, что, например, правоприменительная практика в той же Чечне, она даже отличается от правоприменительной практики в соседних российских республиках. И что она значительно более жесткая, имеет свой собственный коэффициент вот этой самой жесткости. Можно ли говорить о том, что Крым сегодня с точки зрения правоприменительной практики, он как раз вот выделяется из общего пространства Российской Федерации?
Но я бы сказал, что он немножко в другом плане выделяется, что масштабы репрессий в отношении мусульманского сообщества в Крыму пока еще были меньшими, чем можно было ожидать, исходя из той практики, которая не то что в таких экстремальных районах, как Чечня или Дагестан, но, скажем, из уровня репрессий, которые существуют в Башкортостане, Татарстане, там регионах Поволжья, Урала. Вот пока это еще меньше, но ситуация может измениться, и действительно, вот вы правильно сказали, что потенциально угрозы существуют не только для тех, кто себя позиционирует в качестве членов Хизбут-Тахрир, но и для представителей самых разных исламских сообществ. И более того, вот я участвовал в рецензировании экспертиз по севастопольскому делу Хизбут-Тахрир. Там были поразительные вещи. То есть эксперты писали, и эти выводы экспертов клались в основу судебного решения о том, что, например, любой мусульманин, который использует, так сказать, лунный календарь, да, он является членом Хизбут-Тахрир. Любой мусульманин, который использует в речи коранический термин «дават», он тоже является членом Хизбут-Тахрир. Хотя я думаю, что трудно найти какого-то муфтия российского, который бы этот термин не использовал, да, или вот в серьезной книге. Доходило вплоть до того, что даже такая фраза, что в период холодной войны, там из одного из изъятых текстов, что СССР и США боролись за установление однополярного мира, рассматривается как экстремизм и разжигание межэтнической вражды. Вот, поэтому вот фактически в России создана уникальная, вот в рамках комплекса антиэкстремистского задания создана уникальная репрессивная система, где фактически посадить можно любого за любые слова, достаточно просто найти эксперта, который написал бы, что данные слова он считает экстремизмом. А процедуры, эффективные процедуры апелляции, представление альтернативной экспертизы или эффективная процедура обжалования в Верховный суд запрета тех или иных сообществ, которые были сделаны в прошлые годы и вызывают сомнения, такой процедуры в России просто не существует.
Скажите, а вот по таким делам, связанных с обвинениями там, в исламском там, фундаментализме, допустим, качество работы адвокатуры в России имеет значение или вне зависимости от того, будь ты хоть, условно говоря, хоть самым квалифицированным адвокатом, хоть, условно говоря, ты будешь там плевака Федором Никифоровичем, то все равно дело уйдет в... Ну, получит тот приговор, на котором настаивает сторона обвинения.
Ну, определенные возможности есть, но я бы сказал, что их очень немного. То есть сейчас решающие, вот скажем, по делам Хизбут-Тахрир конкретно, не только в Крыму, но и вот в других регионах России, сейчас ключевую роль играют первые экспертизы, вот о которых я говорил, там религиоведческие, лингвистические, вот. И второе, секретные свидетели. Они есть практически в каждом деле, и фактически это люди, которым просто говорят, либо вы будете говорить то, что нужно следствию, либо вы сами станете обвиняемыми, они соглашаются сотрудничать. Вот все остальные, так сказать, доказательства, допустим, там найденные книги при обыске, какие-то показания соседей, знакомых, они играют вторичную роль. И, естественно, вот в ситуации, когда не существует, почти не существует возможности для эффективного оппонирования официальным экспертам, и второе, не существует возможности для... так сказать, такого, скажем, полноценного допроса этих секретных свидетелей, которые иногда говорят, что если я отвечу на ваш вопрос, это раскроет мою личность, когда спрашивают, при каких обстоятельствах, ну, разные детали, вот эпизоды того, что он дает своих показаний. Да, роль защиты, она достаточно ограничена. И другое дело, что там, конечно, существует диапазон наказания, если судья видит, что вот совсем слабые доводы, так сказать, обвинения, он может дать по низшему пределу, как, кстати, и произошло частично вот в Севастопольском деле. Вот. Но именно вот для таких ситуаций не так давно в закон была внесена поправка о том, что по вот этим делам не может назначаться наказание ниже нижнего предела, установленного соответствующей статьей УК.
Понятно.
И второе, что я хотел бы обратить внимание, это то, что в отличие там от разных групп, которые считаются в России экстремистскими, Хизбут-Тахрир в России признана террористической организацией. Я думаю, Россия единственная страна мира, где эту организацию обвиняют именно в терроризме. И для нее применяется другая статья Уголовного кодекса, недавно введенная, примерно 2 или 3 года назад, где для организаторов предусмотрено вплоть до пожизненного заключения, а для рядовых членов, там, если не ошибаюсь, от 5 до 10 лет, там ужесточали не так давно. Вот. Понимаю. То есть я думаю, что это беспрецедентная ситуация, когда пожизненное заключение может быть назначено за деятельность, не связанную как с насилием, с подготовкой каких-то актов насилия, просто на основе каких-то сомнительных экспертных анализов.
Понятно. Спасибо вам большое, Виталий Анатольевич. Виталий Пономарев, руководитель Центральноазиатской программы правозащитного центра «Мемориал», рассказывал нам, что было, что будет, и чем сердце успокоится, и чем, честно говоря, вот этот прогноз, он особенно оптимизма не внушает, тем выше роль, на самом деле, и значимее вклад тех людей, которые пытаются в правовом порядке защищать крымчан, которые вот стали заложниками российской правоохранительной системы. С нами на связи прямо сейчас в нашей студии адвокат, крымский адвокат, который занимается в том числе вот темой этих обысков, Эдем Семидляев. Эдем, добрый вечер.
Да,
у нас совсем, к сожалению, мало времени, остается буквально полторы минуты. Вот скажите, на каком этапе сейчас находится дело? Мы знаем, что 5 человек были увезены по итогу этих обысков.
Да, они их доставили в здание Федеральной службы безопасности, где им составили протокол задержания.
Да.
Я думаю, завтра будут избирать меру пресечения.
Понятно. А есть ли какая-то... Насколько вот, по-вашему, серьезно настроены силовики? Насколько вот эта операция создавала ощущение тут максимально подготовленной, продуманной и так далее?
Ну, одно то, что следственная группа состоит из 16 человек, говорит о серьезности этого дела.
Да. 16 человек – это более чем значимая вещь. Эмиль, я прошу прощения, Эдем, скажите, вот на ваш взгляд, есть ли какая-то надежда, что ну, удастся вот в правовом поле эту ситуацию решить? Что зависит, на ваш взгляд, от адвоката в данной истории?
Ну, адвокаты, конечно же, как всегда, будут делать все от себя зависящее. Мы максимально, хотя и примерно догадываемся о результате, но будем делать все, что от нас зависит. Именно мы будем основной акцент делать, конечно же, на международные суды, на Европейский суд. И поэтому будем на местные суды мы больших надежд не возлагаем, поэтому будем работать, скорее всего, на ЕСПЧ.
Спасибо, Эдем. Спасибо, что нашли время нашим слушателям рассказать. Эдем Семидляев, крымский адвокат, который занимается делом задержанных сегодня крымских татар, которых обвиняют в причастности Хизбут-Тахрир. Друзья, я повторю тот тезис, с которого начинал сегодняшнюю беседу. Сегодня крымское информационное пространство напоминает человека, который погружен в анабиоз или находится под влиянием очень сильного обезболивающего. Очень многих тем, которые происходят, события, которые происходят в 10, 15 или 2 километрах от вас, вы можете даже не замечать. отвечать, но это не значит, что они вас не касаются. Они вас касаются. А чтобы знать, что происходит, слушайте Крым Реалии. Мы всегда рядом. Берегите себя.
С понедельника по пятницу в 8.35 и в 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.